Сегодня кончил при мне рисунок, который изображает склоненную голову Девы Марии, внимающей благовестию Архангела. Из-под головной повязки, украшенной жемчугом, выбиваются пряди волос, заплетенных, как у флорентийских девушек, в прическу по виду небрежную, на самом деле искусную. Тайны ее глаз будто просвечивает сквозь опущенные веки с густой тенью ресниц. Похоже на тайну подводных цветов, видимых сквозь волны, но недосягаемых. Вдруг в мастерскую вбежал маленький слуга Джакопо. Прыгая, хлопая в ладоши, закричал: «Уроды! Мессер Леонардо, ступайте скорее на кухню! Я привел вам таких красавчиков, что останетесь довольны! С папертью Сант-Амброджо, нищие из Бергамо! Я сказал, что вы угостите их ужином, если они позволят снять с себя портреты!» «Пусть подождут. Я сейчас кончу рисунок». «Нет, мастер, они ждать не будут. Назад в Бергамо до ночи торопятся. Да вы только взгляните. Право же стоит. Вы себе представить не можете, что за чудовище». Покинув рисунок Девы Марии, учитель пошел в кухню. Я за ним. Мы увидели двух чинно сидевших на лавке братьев-стариков, точно водянкою раздутых, с отвратительным громадным зобом на шее, болезнью, обычную среди обитателей Бергамских гор, и жену одного из них, сморщенную старушонку по имени Паучиха, вполне достойную этого имени. Леонардо подсел к уродам, велел подать вина, стал их почивать, любезно расспрашивать, смешить глупыми побасенками. Сперва они дичились, поглядывали недоверчиво, не понимая, зачем их сюда привели. Он рассказал им площадную новеллу о мертвом жиде. Чтобы избежать закона, воспрещавшего погребение жидов на земле Болоньи, он был замаринован своим соотечественником в бочку с медом и ароматами и отправлен в Венецию с товарами на корабле. Но нечаянно съеден одним флорентийским путешественником-христианином. Паучиху стал разбирать смех. Скоро все трое, опьянев, захохотали с отвратительными ужимками. Я в смущении отвернулся, чтобы не видеть. Но Леонардо смотрел на них с глубоким любопытством. Когда уродство их достигло высшей степени, взял бумагу и начал рисовать эти мерзостные рожи. Тем самым карандашом, с той же любовью, с которой только что рисовал божественную улыбку Девы Марии. Вечером показывал мне множество карикатур людей и животных. Страшные лица, похожие на те, что преследуют в бреду. В зверском мелькает человеческое, в человеческом зверское. Одно переходит в другое легко и естественно до ужаса. Я запомнил морду дикобраза с отвислой нижней губою, обнажившую в гнусной человеческой улыбке продолговатые белые зубы. Я также никогда не забуду лица старухи с волосами, вздернутыми кверху в дикую безумную прическу с жидкою косичкой сзади. С гигантским лысым лбом, крохотным носом и чудовищными губами, напоминавшими те дряблые грибы, которые растут на гнилых пнях. И всего ужаснее то, что эти уроды кажутся знакомыми, как будто где-то уже видел их, и что-то есть в них соблазнительное, что отталкивает и притягивает, как бездна. Смотришь, ужасаешься, и нельзя оторвать глаз, так же, как от божественной улыбки Девы Марии. Чезаре де Сеста рассказывает, что, встретив в толпе на улице любопытного урода, Леонардо в течение дня может следовать за ним и наблюдать. «Великое уродство в людях, — говорит учитель, — так же редко и необычайно, как великая прелесть. Только среднее обычно». Он изобрел странный способ запоминать человеческие лица. Полагает, носы у людей бывают трех родов — прямые, с горбинкой, с выемкой. Прямые могут быть короткими или длинными, с концами тупыми или острыми. Горбина находится вверху носа, внизу или посередине, и так далее для каждой части лица. Все эти бесчисленные подразделения, роды и виды, отмеченные цифрами, заносятся в особую книжку. Когда художник на прогулке встречает лицо, которое желает запомнить, ему стоит лишь отметить значком соответствующий нос, глаз, подбородок. Таким образом, посредством ряда цифр закрепляется в памяти мгновенный снимок живого лица. Вернувшись домой, соединяет эти части в один образ. Придумал также ложечку для безукоризненно точного измерения краски при изображении едва уловимых переходов света в тень и тени в свет. Например, чтобы получить определенную степень густоты тени, нужно взять 10 ложечек черной краски. Для получения следующей степени – 11, потом 12 и так далее. Каждый раз, зачерпнув краски, сравнивают горку стеклянным наугольником. Так на рынке равняют меру, насыпанную зерном. Марко да Джоне – самый добросовестный из учеников Леонардо. Работает как волк, выполняет с точностью все правила, но чем больше старается, тем меньше успевает. Марко упрям, убежден, что терпение и труд все перетрут, и не теряет надежды сделаться великим художником. Больше всех нас радуется изобретением учителя, который сводит искусство к механике. Намедни, захватив с собой книжечку с цифрами для запоминания лиц, отправился на площадь Бралетто, выбрал лица в толпе и отметил их значками в таблице. Но когда вернулся домой, сколько ни бился, никак не мог соединить части в живое лицо. Такое же горе вышло у него с ложечкой для измерения черной краски. Несмотря на то, что он в работе соблюдает математическую точность, тени остаются непрозрачными, лица деревянными и лишенными всякой прелести. Марко объясняет это тем, что не выполнил всех правил учителя и удваивает усердие. А Чезаре де Сеста злорадствует. «Добрейший Марко, — говорит он, — истинный мученик искусства». Пример его доказывает, что все эти хваленые правила, ложечки и таблицы для носов ни к черту не годятся. Мало знать, как рождаются дети для того, чтобы родить. Леонардо только себя и других обманывает. Говорит одно, делает другое. Когда пишет, не думает ни о каких правилах, а только следует вдохновению. Но ему недостаточно быть великим художником. Он хочет быть и великим ученым. Хочет примирить искусство и науку, вдохновение и математику. Впрочем, боюсь, что, погнавшись за двумя зайцами, не поймает ни одного. Быть может, в словах Чезаре есть доля правды. Но за что он так не любит учителя? Леонардо выслушивает его насмешливые речи, ценит ум его и никогда не сердится.